Тайну активно придется изучать еще много тысячелетий. И все учение тоже. Вспомним историю Атлантиды, написанную великим учителем Платоном. Сведения об Атлантиде дали жрецы Саиса и его великому предшественнику Солону, законодателю древних Афин. Атлантида, то есть затопленный континент и страна знания добра и зла, населяла четвертая коренная раса, а мы с вами пятая коренная раса. Если верить Популь Вух, верить книге гватемальцев, то четвертая коренная раса обладала неограниченным зрением, и они сразу знали все вещи моментально. Кто из них был, достиг состояния адепта, мы не знаем, но такие упоминания есть, что они в частности обладали неограниченным зрением для того, чтобы изучать космос и космические тела, им не нужны были никакие телескопы и всякие тому подобные вещи. Некоторые мистики ссылаются на сокровенную легенду, бытующую среди оккультистов, где сказано о великой борьбе, которая имела место в те отдаленные доисторические дни Атлантиды, борьбе между сынами Бога, посвященными адептами Шамбалы, и атлантами, злыми колдунами магии Теветата. Об этом сказано в «Разоблаченной Изиде». Шамбала – это когда-то легендарный остров среди внутреннего моря на Тибетском Нагорье. Это светлая прекрасная страна, когда-то это оазис, а сейчас он окружен, этот район, бесплодными пустынями и солеными озерами. Среди народов Востока, особенно у монголов и тибетцев, существует глубоко укоренившаяся вера, что к концу каждой коренной расы, когда человечество достигает высшей точки, достигает апогея знания в конкретном цикле, то оно, человечество, делится на две части, отличающиеся друг от друга. Делится на два разных класса – на сынов света и сынов тьмы, или на посвященных адептов и прирожденных колдунов или медиумов. Именно к завершению коренной расы, когда их смешанное потомство поставляет первопроходцев новой высшей коренной расы, именно к этому завершению происходит последняя величайшая битва, во время которой сыны тьмы обычно уничтожаются каким-либо великим природным катаклизмом. Сыны тьмы уничтожаются или огнем, или водой. Атлантида была потоплена, значит, она была уничтожена водой. Отсюда предположение, что та часть человечества пятой коренной расы, в которой мы живем, и которая будет состоять из прирожденных колдунов, пятая коренораса будет истреблена огнем в грядущем великом катаклизме. То есть вот что нас ждет с вами. Но поскольку, слава Богу, мы с вами неприрожденные колдуны вроде, да? Ну, а сейчас у нас колдунов-то очень много. Кто такие колдуны в наше время? У колдунов какая задача всегда была? Кто знает? Захватить власть и захватить материи как можно больше. И этим командовать. Так у нас получается сейчас у власти везде колдуны. И всякое политическое братье – это тоже колдуны. Об этом Блаватский говорит, что колдуны будут на государственном уровне. Не где-нибудь там сидеть в каких-то подвалах или пещерах, затянутых паутиной. Они сейчас у нас в шляпах, при галстуках, на шикарных разъезжают машинах и так далее, и так далее. Летают на шикарных самолетах. Все у них, так сказать, супер. Вот это как раз вся эта публика, которая к этому стремилась, это получила, это и есть колдуны. Они используют черную магию постоянно. Об этом было предсказано. Так вот, эти прирожденные колдуны будут истреблены огнем в грядущем великом катаклизме. Как получилось в реальной жизни, что многократно оклеветанный, но все еще наводящий ужас козел, то есть Бафомет, сын тьмы, даже и теперь считается римскими католиками сатаной, великим мастером шабаша ведьм, центральной фигурой их ночных оргий. Но кое-кто считает, что, мол, что такое сатана, это просто пан, а пан – это природа. То есть вот до этого уже дело спустилось, что под сатаной, под дьяволом надо видеть не какого-то злодея номер один, а просто природу. Средневековый мистик Элифас Леви имеет в виду под догмой первоначальных сил дух и материю, аллегорически изображаемых зарастром для обычной толпы под видом Армузда и Аримана, то есть под видом прототипов христианского бога и дьявола. Они кратко изложены и суммированы в философии оккультной науки сил света в человеческой триаде, в совершенном микрокосме единого вселенского макрокосма или универсума. Тело, душа и дух – это два полюса, это материя и дух, и соединенная природа человека, то есть душа человека. С одной стороны тело, с другой дух, а посредине душа. В книге Хорда Авеста зороастрийский дуализм противоречив. «Кто ты, о незапятнанное существо?» спрашивает разоплощенная душа того, кто стоит у врат ее рая. «Я – суть, я – твои добрые и чистые действия, я – твой закон, я – твой ангел, я – твой Бог». Седьмое состояние материальной жизни ждет нас в будущем. Тогда мы и услышим предыдущие слова. «Огонь и свет астральной девы может быть изучен индусами в огне и в свете Акаши. Человек, не пытайся узнать, чем является Бог, то есть не пытайся увидеть, что Бог есть лишь человек. Мы знаем многие, которые предпочитают сознательную пожизненную слепоту, ясной, трезвой правде и факту. Купидон древний или Бог является седьмым принципом, или на Востоке Брахма и ведантистов, а Психея, то есть его носитель, проводник, шестой принцип – это духовная душа, нам известная так же, как Будхи. И как только духовная душа чувствует себя, разделенные со своим супругом, со своим атмой. И как только она начинает видеть его, то она теряет его. Изучайте книгу «Ересь индивидуальности», и вы все поймете. В христианской легенде Спаситель является инициатором, посвятителем, который приносит свою жизнь в жертву, чтобы дать возможность своим ученикам обучиться некоторым великим истинам. Спаситель загадывает загадку христианского сфинкса и становится владыкой абсолютного по той простой причине, что величайшая тайна всех древних посвящений прошлого, настоящего и будущего прояснилась и стала известна ему. Те, кто принимает аллегории буквально, останутся слепыми на всю свою жизнь, а те, кто разгласит это невежественным массам, заслужат наказание за отсутствие рассудительности и осторожности в своем стремлении накормить свиней перлами. Когда разумные люди, прочтя «Теософист» Блаватской, понимают материал и доказывают, что они заслуживают такое количество сокровенного знания, которое только может быть дано им, то ее журналу разрешается мимоходом высказать намек журналу Блаватской. Пусть тот, кто постигнет тайну аллегории обоих сфинксов и креста, а еще изучит способы посвящения египтян, халдеев, древних евреев, индусов и так далее, тогда он обнаружит, что слово «искупление» гораздо древнее христианства, а также означает «крещение кровью». В последний момент высшего посвящения, когда инициатор, посвящающий, открыл последнее тайное слово, либо это сделал иерофант, либо вновь рожденный, более достойный из двух, то он должен умереть, так как два адепта равной силы не должны жить, и тот, кто совершен, не имеет больше места на этой земле. Древние мистики намекают в своих книгах на тайну, не объясняя ее. Тем не менее, Элифас Леви говорит о пророке Моисее, который умирает, таинственно исчезая с горы Фазга после возложения своих рук на посвященного Аарона. Также говорится об Иисусе, который умирает за своего ученика, которого он любил, за Иоанна, автора Апокалипсиса. И он же говорит об Иоанне Крестителе, последнем из настоящих назареев Ветхого Завета, который, согласно неполным, противоречивым и извращенным Евангелиям, умершлен впоследствии по капризу царя Ирода. Читайте об этом разоблаченный Изиду Блаватской. А по тайным каббалистическим документам племя Набатеев, по тайным документам, принес себя в качестве искупительной жертвы после крещения своего избранного преемника в мистическом Иордане. По этим документам, после акта посвящения, Аба или отец становится сыном, а сын сменяет отца и становится в одно и то же время и отцом, и сыном, вдохновленный Софией Ахамот, то есть вдохновленный тайным знанием. А позднее София Ахамот была превращена церковниками в Святой Дух. Но этот преемник Иоанна Крестителя был не Иисус, как говорят назареи, а это был пришедший вскоре после Иисуса, пришедший и более великий. Он занял место Иисуса. До этих самых гор посвящение за Гималаями сопровождает временная смерть ученика, смерть его от 3 до 6 месяцев, а часто и смерть самого посвящающего. Лишь буддисты не проливают кровь, ибо они испытывают ужас перед ней, зная, что кровь притягивает злые силы. При посвящении Чиннамаста тантриков женское божество представлено обезглавленным, ибо слова «чинна» – это разделенный, «маста» – голова. Тантрические шасты говорят, что как только адепт достигнет высочайшей степени совершенства, он обязан посвятить своего преемника и умереть, жертвуя свою кровь за грехи своих братьев. Он должен отрезать свою собственную голову правой рукой, держа голову на левой руке. Три струи крови стремительно извергаются из обезглавленного туловища. Одна струя направляется в рот отсеченной головы, ибо сказано в Евангелии от Иоанна: «Моя кровь да есть питье», которое так шокировало учеников. Другая струя направляется к земле, именно как жертвоприношение чистой безгрешной крови Матери Земле. И третья струя крови хлынет к небесам, как свидетельство жертвы самопожертвования. Теперь это имеет глубокое оккультное значение, которое известно только посвященному. А в объяснении же христианской догмы там нет и тени истины. Какими бы несовершенствами не наделяли квази-вдохновленных авторов совершенного пути, все же они раскрыли истину гораздо больше, нежели когда-либо из христианских комментаторов. Как известно, зло существует не само по себе. Зло есть лишь отсутствие добра. Зло существует лишь для того, кто становится его жертвой. Зло происходит по двум причинам, и не более, чем добро, и является независимой причиной в природе. Природа лишена и добра, и зла. Она лишь следует неизменным законам, давая жизнь и радость, или посылая страдания и смерть, и разрушая созданное ею, природой. У природы есть противоядие против любого яда, и ее законы имеют воздаяние за каждое страдание. Бабочка, истребленная птицей, становится этой птицей, и маленькая птица, убитая животным, переходит в более высокую форму жизни. Это слепой закон необходимости, закон причинной обусловленности. Это закон вечного нормального порядка вещей, и потому он не может быть назван злом в природе. Реальное же зло порождается человеческим рассудком и ничем больше, и его происхождение всецело связано с осуждающим человеком, который, имея свободную волю, разобщил себя самого с природой. Таким образом, лишь само человечество является истинным источником зла. Зло есть преувеличенное добро, порождение человеческого себелюбия и жадности. Вдумайтесь глубже, и вы поймете, что кроме смерти, которая не является злом, а является неизбежным законом, а также кроме несчастных случайностей, которые всегда найдут свое воздаяние в будущей жизни, происхождение всякого зла, большого или малого, заключено в человеческом действии, то есть в человеке, ум которого делает его единственным свободным деятелем в природе. Не природа порождает болезни, а именно человек, имеющий свободную волю. Человек, миссия и удел которого в хозяйстве природы, умирает только естественной смертью, и притом только по старости. За исключением случайности, несчастных случаев, ни один дикарь, ни один дикий свободный зверь не умирает от каких-либо болезней. Еда, питье, половые функции – все это естественные необходимости плотской жизни. А вот излишество в них приносит болезни, несчастья, страдания, умственные, физические, И все это передается как величайшее бедствие будущим поколениям, потомству земных преступников. Человеколюбие, желание обеспечить счастье и удобство для тех, кого мы любим, путем приобретения почести и богатств, это достойные похвалы и естественные чувства. Но когда они превращают человека в честолюбивого, жестокого тирана, скупца, в себелюбивого эгоиста, то они приносят несказанные бедствия окружающим его как народам, так и отдельным людям. Таким образом, все это – еда, богатство, честолюбие, тысяча других вещей, которые мы должны оставить неупомянутыми – становится источником и причиной зла, то ли из-за излишества, то ли из-за отсутствия их. Сделайтесь обжорой, сделайтесь развратником, тираном, и вы становитесь породителем болезней, породителем человеческих страданий и несчастий. А лишенные всего этого, вы умираете от голода, вас презирают как ничтожество, и большинство из толпы ваших сотоварищей сделает из вас мученика на всю вашу жизнь. Потому не природа и невоображаемое божество должны быть порицаемы, а именно человеческая природа, ставшая низкой из-за себелюбия и эгоизма. Подумайте хорошенько над этими несколькими словами. Отыщите каждую причину зла, которую только вы можете представить себе, и проследите ее до самого ее возникновения, и вы разрешите 1/3 всей проблемы зла на этой планете. И теперь, допустив некоторые бедствия, которые естественны и которых нельзя избежать, но они так малочисленны, что я призываю всю массу метафизиков Запада, продолжает великий учитель, назвать их злом или проследить их до независимой причины, то я укажу самую большую, главную причину почти 2/3 бедствий, которые преследуют земное человечество с тех пор, как эта причина сделалась мощью. Самая большая, главная причина почти 2/3 всех бедствий, которые преследуют человечество, это религии, какой бы то ни было нации и в какой бы то ни было форме. Это жреческая каста, это священнослужители и церкви. Именно в этих иллюзиях, на которые человек взирает как на священное, должен человек найти источник тех бесчисленных бедствий, которые являются великим проклятием человечества и которые почти задавили земное человечество. Невежество создало богов из представившегося благоприятного случая. Посмотрите на Индию, на христианство, на ислам, на иудаизм и на фетишизм. Этот богословский обман, это мошенничество, которое представило человеку этих выдуманных богов такими устрашающими. Именно религии создают из человека себелюбивого ханжу, фанатика, ненавидящего все человечество за пределами своей секты, не делая его лучше, не делая его более моральным. Эта вера в некоего ложного бога и разных лжебогов делает 2/3 человечества рабами тех, кто обманывает их под лживым предлогом спасения их рабов Божьих. Именно религия создает из человека себелюбивого ханжу, фанатика, ненавидящего все человечество вне своей секты, не делая его лучше, не делая его более моральным. Эта вера в некого лжебога или разных лжебогов делает 2/3 человечества рабами тех, кто обманывает их под лживым предлогом спасения их, спасения этих рабов Божьих. Разве не всегда человек готов совершить всякого рода зло, если ему скажут, что его Бог или его боги требуют того или иного преступления? Добровольная жертва воображаемого Бога, презренный раб своих искусных священнослужителей, ирландский, итальянский, славянский крестьянин готов уморить с голоду себя и свою семью, и он будет смиренно смотреть на голодание своих близких, лишь бы накормить и одеть своего священника, своего папу и своего патриарха. 2000 лет Индия стенает под тяжестью каст, но одни брамины откормлены на жиру страны. А ныне последователи Христа и Магомета до сих пор перерезают друг другу горло во имя и для вящей славы своих соответствующих мифов. Запомните, сумма человеческих бедствий никогда не уменьшится до тех пор, пока лучшая часть человечества во имя истины, во имя нравственного всеобщего милосердия не разрушит алтари своих лживых богов. Если возразят, что, мол, мы тоже, мы, силы света, тоже имеем храмы, что у нас тоже есть священнослужители, и что наши ламы тоже живут на доброхотные пожертвования, то доведите до их сведения, что перечисленные предметы имеют общее со своими западными эквивалентами лишь в названии. Так в наших храмах, в храмах Востока, не поклоняются ни какому-то Богу и ни каким-то иным богам, а только трижды священную память почитает высочайшего и святейшего человека в том или ином храме, какой когда-либо жил там. Если наши восточные ламы ради почитания братства Бхикшу, учрежденного самим нашим благословенным учителем, пускаются в путь, питаясь за счет населения, то о последних, о населении, числом порой и до 25 тысяч, заботится и кормит их сангха, то есть братство ламаистских монахов. Ламаистские монастыри снабжают необходимым бедных, больных и сокрушенных. Восточные ламы принимают съестное от населения, но никогда не принимают денег. И это в тех храмах, где людям внушается и проповедуется, где находится источник зла. Там им также преподают четыре благородные истины – Арья Сакхани, а цепь причинности, 12 недан, дает им разрешение проблемы происхождения и уничтожения страдания. Читайте Махаваггу и постарайтесь понять, не предубежденным западным умом, а понять духом интуиции истины, что говорит об этом полностью озаренный в первой кхандхаке. Позвольте мне перевести ее для вас. В то время благословенный Будда был в Урувелли на берегах реки Ниранджара и отдыхал под Бодхи, под деревом мудрости, после того, как он стал уже сам Будха. И в конце седьмого дня, сосоточив свой разум на цели причинности, он сказал так: «Из невежества происходит сангхары тройной природы, то есть продукт тела, речи и мыслей. Из сангхар происходит сознание. Из сознания происходит название и форма. Из этого происходит шесть свойств, шесть чувств. Седьмое – чувство принадлежность озаренных. От них происходит соприкасание, а из него происходит ощущение. Из этого происходит жажда или желание, кама-танха. Из жажды происходит привязанность, существование, рождение, старость и смерть, печаль, сетование, страдание, уныние и отчаяние. Опять же, посредством уничтожения невежества уничтожаются сангхары и их сознание, форма и название. Шесть сфер соприкасания, ощущение, жажда, привязанность, эгоизм, существование, рождение, старость, смерть, печаль, сетование, страдание, уныние и отчаяние. Таково прекращение всего этого множества человеческого страдания. Зная это, благословенный произнес следующие торжественные слова. Когда истинная сущность вещей становится ясной медитирующему монаху, тогда исчезают все его сомнения, так как он узнал, какова эта сущность и что является ее причиной. От невежества происходит все зло. От знаний приходит прекращение всего этого множества несчастий, и тогда медитирующий подвижник рассеивает призраки майи, подобно солнцу, освещающему небо. Медитация здесь обозначает сверхчеловеческое, но не какие-то сверхъестественные свойства архатства в его высочайших или духовных силах. И только адептам, то есть воплощенным духом, запрещается нашими мудрыми, неприступаемыми законами полностью подчинять себе другую, более слабую волю, волю свободно рожденного земного человека. Последний способ, способ действий, есть наилюбимейший, к которому прибегают братья тьмы, колдуны, элементальные духи, и который в качестве редчайшего исключения используется высочайшими планетными духами, теми, кто уже не может более заблуждаться. Однако это случается на Земле лишь при зарождении каждого нового человеческого рода, при соединении или завершении двух концов большого цикла. И они, планетные духи, остаются с человеком не больше того времени, необходимого для того, чтобы вечные истины, которым они учат, могли бы настолько сильно запечатлеться на пластичном уме новых коренных рас, чтобы уберечь их от возможности быть полностью утраченными или в последующие века преданными забвению грядущими поколениями. Миссия планетарного духа заключается лишь в том, чтобы явить ключ истины. И как только планетный дух направит эту вибрацию для непрерывного следования своему течению вдоль образования цепи этой коренной расы и до конца цикла, этот житель высочайшей обитаемой космической сферы исчезает с поверхности нашей планеты до следующего воскрешения во плоти. Вибрации первичной истины являются тем, что ваши земные философы именуют врожденными идеями человека. На ваш вопрос, может ли планетный дух быть воплощенным человеком, я прежде всего скажу, что не может быть такого планетного духа, который бы не был когда-либо во плоти и тем, что вы называете человеком. Он обязательно будет человеком на той или иной планете, прежде чем станет архатом. Когда наш великий Будда, покровитель всех адептов, преобразователь и учредитель оккультной системы в Солнечной системе, когда он достиг начала нирваны на Земле, он стал планетным духом, то есть его душа в одно и то же время могла носиться в полном сознании в межзвездных пространствах и продолжать находиться по желанию в его собственном физическом теле. Интересный момент. Значит, в полном сознании он носится в межзвездных пространствах, то есть не только в нашей планете, но и за пределами, не только нашей Солнечной системы, за пределами ее. И при этом он находится в собственном физическом теле. А тело принадлежит какой планете? Это там, где он захочет тело это иметь. Или на Уране, или на Венере, или у нас. или на Юпитере, скажем, и так далее. А может, в других солнечных системах. Ибо божественное «Я» его получило совершенное освобождение от материи настолько, что оно, божественное «Я» великого Будды, могло по желанию создавать себе внутреннего заместителя и оставлять его в человеческой оболочке днями, неделями, годами, никоим образом при этом не повреждая этой заменой ни жизненного принципа, ни физического разума своего тела. Это величайшая степень достижения архатства, на которую человек может надеяться на нашей планете. Но это так же редко случается, как и сами Будды. Последний Хубилган, который достиг этого, был Дзонхава из Коконора в XIV столетии, обновитель как эзотерического, так и простонародного ламаизма. Многие пробиваются через скорлупу яйца, но мало тех, кто вне ее способен сознательно действовать своей нирупа намафет, то есть совершенно выделенной из тела. Сознательная жизнь в духе также трудна для некоторых натур, как и плавание для некоторых физических тел. Хотя человеческий организм по своему объему легче воды, и каждый человек рождается с этой способностью, но мало кто развивает в себе способность ходить по воде. И смерть от утопления – одна из наиболее частых несчастных случаев на этой планете. Планетный дух уровня подобного великому Будде может по желанию переходить в другие тела, в тела более или менее материализованной материи, населяющей другие области Вселенной, другие области нашей галактики. Существует много других состояний, много других степеней, но нет отдельного и вечно установленного класса планетных духов. И здесь взгляд индуса на это. Каждый алмаз, каждая планета, каждая звезда имеет свою индивидуальную душу, не говоря уже о человеке и о животном, а также существует иерархия душ от самых низших форм материи вверх до мировой космической души. Но ошибаются те, прибавляя к указанному утверждению, что духи ушедших поддерживают необходимую связь с душами, которые еще пока связаны с физическим телом. Те, кто так считает, они заблуждаются, ибо те, кто покинул этот мир, общаться, непосредственно контактировать с людьми воплощенными они не могут. Взаимное положение обитаемых миров в нашей Солнечной системе уже одно это исключало бы такую возможность контакта. Надо отказаться от эксцентричной идеи, от естественного результата раннего христианского воспитания, воспитания ошибочного, что якобы могут быть человеческие разумы, населяющие какие-то чисто духовные сферы. Такого в беспредельности нет. Тогда можно столь же легко понять заблуждение церковных христиан, которые вознамерились сжигать нематериальные души в материальном физическом аду, как и ошибку более образованных спиритистов Запада, которые упоикают себя мыслью, что кто-то другой, а не обитатели двух миров, непосредственно соединенных с нашим собственным, могут сообщаться с ними, то есть с этими спиритистами. Как бы ни были бестелесные очищены от грубой материи чистые духи, они все же подвержены физическим и мировым законам природы. Они, чистые духи, не могут, даже если бы и хотели, заполнить пропасть, отделяющую их духовные миры от нашего плотского мира. Их можно посещать, ушедших в высшие миры, Их можно посещать, но только в духе. Их же дух оттуда не может спуститься и достичь нас с вами. Они притягивают, но они не могут быть притянуты сюда. Их духовная полярность будет непреодолимым препятствием на подобном пути. Раз уж мы начали ясно говорить об этом предмете, то постараюсь, продолжает великий учитель, объяснить вам еще яснее, в чем заключается эта невозможность. И таким образом вы получите ответ относительно планетных духов и духов разных спиритических сеансов. Цикл разумных существований начинается с высочайших миров или планет. Термин «высочайший» означает здесь наиболее духовно совершенное. Эволюционируя из космической материи, которая есть Акаша, то есть первичный, а не вторичный пластический посредник или эфир науки, инстинктивно подозреваемой наукой, но пока не доказанный, как и все остальное. Так вот, этот человек, эволюционируя из космической материи, человек прежде всего эволюционирует из этой материи в ее наиболее возвышенном состоянии, появляясь на пороге вечности как совершенно эфирная, не духовная сущность, скажем, как планетный дух. Планетный дух, то есть человек, лишь одной чертой отделен от всеобщей духовной мировой субстанции, от анима мунди, или от того, что человечество в своем духовном вырождении унизило до человекообразного личного Бога. Следовательно, в этой стадии дух-человек, в лучшем случае, есть действующая сила, неизменная, а потому немыслящая как принцип. Неизменность приложима здесь только к внутреннему принципу, который растворится и исчезнет, как только крупицы материи в нем начнут свою цикловую работу эволюции и превращений. В его последующих нисхождениях, пропорционально увеличению материи, он будет все более и более выявлять свою деятельность. Сейчас скопление звезд миров, включая нашу собственную планету, населенных разумными существами, сейчас скопление звезд миров можно уподобить орбите или, скорее, уподобить атмосферой следствий, граничащих и даже соприкасающихся, но никогда не смешивающихся со следующей сферой, ибо одна активная, а другая пассивная. Мир причин позитивен, а мир следствий негативен. Это пассивное сопротивление можно преодолеть лишь при условиях, о которых ваши наиболее ученые спиритисты-мистики не имеют ни малейшего представления. Надо иметь в виду, что всякое движение полярно. Очень трудно передать вам, западникам, смысл подразумеваемого здесь. Но я доведу дело до конца, продолжает великий учитель. Предчувствуя свою неудачу в передаче вам того, что для нас-то является аксиомой, в какой бы то иной форме, нежели в простом логическом предположении, ибо эти истины доступны в абсолютной ясной демонстрации только лишь высочайшим ясновидцам. Но я дам вам пищу для мыслей и ничего другого дать больше не могу. Промежуточные сферы – это лишь отброшенные тени миров причин, регулируются мирами причин. Они являются большими остановками, станциями, на которых пребывает и созревает новое, самосознающее эго, саморожденное потомство старых и разоплощенных эго нашей планеты. Прежде чем новый феникс, возрожденный из пепла своего родителя, может подняться выше, к лучшему и более духовному совершенному миру, но миру все же материальному, он должен пройти через процесс нового рождения, как на нашей планете, где 2/3 детей мертворожденные или умирают в младенчестве, так и в мирах следствий. На Земле это все еще физиологические и умственные недостатки, Это грехи прародителей, которые сказываются на потомстве. В стране теней новое и еще несознательное эго, то есть эмбрион, становится справедливой жертвой прегрешения своего старого «я», карма которого, заслуга и проступок, одна лишь ткет его будущую судьбу. В этом мире мы находим лишь бессознательные самодействующие бывшие экс-человеческие машины, души в их переходном состоянии, спящие способности, индивидуальность которых лежат как бабочка в своем коконе. И вот одержимые еще хотят, чтобы они, одержатели, говорили с ними разумно. Здесь Блаватская говорит о чем? Что в тонком мире те, кто развоплотился, они быстро уходят из него. А вот те, которые приходят на воплощение, великий учитель называет их бессознательными, самодействующими, бывшими экс-человеческими машинами, душами в их переходном состоянии, спящие способности и индивидуальность которых лежат, как бабочка в своем коконе. И спиритисты, которые здесь находятся, которые хотят оттуда вызвать кого-нибудь, с кем бы что, поконтактировать, с кем бы побеседовать, с которыми получить бы там какие-нибудь сведения, они все называются одержимыми. Все эти спиритисты, все эти некроманты, все эти общители, кандуны, маги, там неважно, все, кто хочет общаться с тонким миром, они одержимы всегда. И дальше продолжает. И одержимые, вся вот эта публика, хотят, чтобы они, одержатели оттуда, говорили с ними разумно. То есть никто с этими спиритистами, со всей этой братьей оттуда, из тонкого мира, разумно говорить не будет. Некому там говорить разумно с ними. А если кто-то говорит, то только говорить может только неразумно или вообще безумно. Захваченные временами водоворотом ненормальных медиумистических течений, они, самодействующие бывшие экс-человеческие машины, души в их переходном состоянии, становятся бессознательным эхом мыслей, а также идей, которые кристаллизуются вокруг присутствующих на спиритическом сеансе. Каждый позитивный, хорошо направленный ум способен на сеансах нейтрализовать подобные второстепенные следствия. Направленный, тренированный, имеющий опыт. Мир ниже нашего еще хуже. Мир ниже нашего безвреден. И более греховно беспокоить его, нежели выявлять его грех. Кто такой мир ниже нашего? Ну, вот наш физический мир. И какой мир еще есть ниже нашего? Наш мир во 100 раз более материальный, позволяет удержать полное сознание. Наш мир положительно опасен. А в мире, который ниже нашего, там духи стихий, элементалы. Они, то, что мы делаем, они с нас берут пример. Если мы звери, то они такое зверство нам покажут, только держись. Понятно, да? Откуда у нас землетрясения, ураганы, наводнения, взрывы? Сгорел там гипермаркет в Санкт-Петербурге. Духи стихии помогли, поработали. Разве вот той публике, которая живет в этом Санкт-Петербурге, что-нибудь хорошее нужно, что ли? Вот такое вот будет и во всех городах, во всех местах, где живет двуногое зверье. Вот такое будет твориться все больше и больше. Сейчас каждый день. Видите, да, по телевидению? Понятие об аде, чистилище, рае, о воскрешении есть карикатурное, искаженное эхо первозданной единой истины, преподанное человечеству в младенчестве его коренных рас каждым первым вестником, то есть планетарным духом, воспоминание о котором осталось в памяти человека нашей планеты, как Элохим халдеев, как Азиис египтян, как Вишну, как первые Будды индусов и так далее. Низший мир следствий – это сфера подобных искаженных мыслей, наиболее чувственных представлений и картин, человекообразных божеств, порождений их творцов, грубых умов людей, которые никогда не перерастали своей животной чувственности
живя на этой земле. Если помнить, что мысль вещественная имеет цепкость, имеет связанность и жизнь, и что мысли – это настоящие сущности, то остальное станет понятным. Лишенный тела Создатель, естественно, притягивается к своему творению, к своим порождениям, поглощенный ими как вихрем, созданным его собственными руками. Но я, продолжает великий учитель, должен остановиться, ибо едва ли хватит нескольких томов, чтобы объяснить все, о чем я только что сказал. То есть вот здесь он немножко так прошелся, да, великий учитель? А если теперь все это как следует растолковать, он пишет, едва ли хватит несколько томов. А я вам только одно письмо его прочитал. Две странички. Одно из ваших писем, продолжает великий учитель, начинается цитатой из моего собственного письма. Там сказано, помните, что внутри человека нет постоянного принципа. А его кто-то спрашивает, а как же тогда насчет шестого и седьмого принципов? На это я отвечу, продолжает владыка, что ни атмы, ни будки никогда не находились внутри земного человека. Это маленькая метафизическая аксиома, которую вы можете изучить, использовать для себя, и вы найдете ее у Плутарха и Анаксагора. Маленькая метафизическая аксиома. Аксиома – это что? То, что все изучать и исследовать не надо, все ясно там. Анаксагор сделал свой самодействующий дух единственно признанным нуменом. В то же время, как Плутарх учил на основании учения Платона и Пифагора, что этот ноус – или дух, всегда остается вне тела, и что он витает и осеняет, так сказать, верхнюю часть головы человека. И только простые люди думают, что он находится внутри них, говорит великий Будда. Вы должны совсем освободиться от всех приходящих субъектов, составляющих тело, чтобы ваше тело стало неприходящим и вечным. Видите как? Для того, чтобы тело сделать неприходящим и вечным, нужно освободиться от всего временного, от всех приходящих субъектов. Ну, тело освободить надо от всего временного. Так у нас все тело, кажется, временное.
Оно само временное.
Да какое тело имеет в виду владыка здесь? Неприходящее, дальше он поражает. Вечное, неприходящее, никогда не сливается с временным приходящим. Хотя эти двое едины вроде бы. Но это бывает только тогда, когда все внешние явления исчезли, и там остался только единый принцип жизни, который существует независимо от всех внешних феноменов. Это тот огонь, который горит в вечном свете, когда горючее засходовано, и пламя погасло, ибо огонь тот не находится ни в пламени, ни в горючем, ни даже внутри каждого из двух, но находится над, под ними и везде. То есть, видите как? Вот видим, огонь горит, а настоящего огня там нет. А огонь горит. Настоящего огня нет в огне. Почему? Да потому что видов огня много. Даже для нашего уровня их 7 видов. В каждом мире свои 7 видов огня. А у нас сколько миров-то, вы помните, да? Несколько слов о смерти. Смерть является необходимым распадом несовершенных комбинаций. Несовершенных. Комбинации. То, что было не завершено, не приведено в соответствующий необходимый эволюционный порядок, это уничтожается. Это обратное поглощение грубого силуэта индивидуальной жизни, великой работы и вселенской жизни. То есть, раз что-то не получилось у человека или у какого-то умного или разумного существа, значит, вот это
которое не получилось, обратно поглощается. Поглощение грубого силуэта индивидуальной жизни. А кто поглощает? Вселенская космическая жизнь поглощает. Ну, раз у тебя не получилось, давай-ка это все сюда. Ибо только совершенное бессмертно. Смерть – это купание в забвении. Для нас, смертных на этой земле, так оно и есть. То есть мы уходим отсюда и забываем все, что здесь делали. Нам, правда, сказано, что вначале, как только мы уйдем отсюда, нам покажут фильм. Какой фильм, помните? Чем мы жили и что тут нажили. Всю нашу жизнь покажут с последнего момента, когда смерть наступила, до самого начала, как мы здесь возникли, в этом, до наших первых секунд воплощения здесь. Вот обратите внимание. От конца нашего вот этого воплощения до начала. А потом еще одно будет, еще один фильм. Смерть – это источник молодости, куда, с одной стороны, погружается старость, с другой приходит младенчество. Когда у нас начинается пребывание там, в тонком мире, в самом начале пребывания нам покажут фильм, и потом мы там где-то пребываем. Когда там пребывание заканчивается, нам снова показывают фильм, но теперь только с обратной стороны показывают фильм. С момента рождения до конца. Смерть – это новое рождение эго после смерти. Того времени, какое у нас здесь, там нет. Времени там нет. Поэтому пребывание там от момента туда, момент ухода туда и до момента прихода сюда, вот что там происходит, для нас это во временном плане это ноль. И в то же время там может столько с нами быть, что и томов не хватит многих, чтобы все описать. А вот то же самое показывают, но теперь только с обратной стороны. Когда уходишь, тебе показали с конца до начала твоего, до рождения. А потом покажут с рождения теперь до конца. То есть тебе с одной стороны показали, потом с другой стороны показали. Вот теперь делай вывод. Восточная, в особенности буддийская доктрина эволюции, говорит о возрождении нового эго из старого. Вот как раз это связано с этими процессами. Вот такое. Смерть – это видоизменение живого. Одно было живое, а потом другое живое будет. А трупы – это засохшие листья древа жизни. Трупы. А тут с трупами столько возятся. Неплохо было бы трупы сжигать, как вот обычно где-то сжигают там в деревне, на даче, всякие листья, отходы, растительности всякой. Трупы все сжигать тоже. Ибо это засохшие листья древа жизни, которое еще получит все свои листья, но весной. То есть, когда опять у человека воплощение следующее начнется, это что? Это для него будет весна нового воплощения. Здесь не о задачах речь, а о процессе. Воскресение людей вечно напоминает эту листву из этих трупов. Воскресение людей вечно напоминает эту листву из этих трупов. Приходящие временные формы обусловлены вечными типами. Вечными формами. И все жившие на земле по-прежнему живут там, в новых образах своих новых вариантов. Но те души, которые превзошли свой прошлый вариант, получают в другом месте новую форму, основанную на более совершенном типе, на более совершенной форме, и по мере того, как они вечно поднимаются
по лестнице миров. Плохие образцы при этом разрушаются. Неудачные образцы, куда с ними наверх-то? Куда, ты понимаешь, со свиным рылом в калашный ряд? Плохие образцы разрушаются, их материя возвращается в общую массу. Все жившие на Земле вечно поднимаются по лестнице миров от одной Локи к другой Локи, от позитивного мира причин и активности к негативному миру следствий и пассивности. Все жившие вечно поднимаются. Вот сейчас это позитивный мир причин у нас здесь, и мы здесь такие активные все из себя. А потом негативный мир следствий пассивности. Следствие понятно, да? Что-то здесь натворили, наделали, намыслили, нажелали, нахотели. Теперь туда. И что? А потом идет слово пассивности. И ничего там с тем, что натворили, сделать не можем. Что получили, вот и любуйтесь. И обсасывайте. Фильм вот этот покажут сзаду наперед, а потом любуйтесь остальное время на все, что вы натворили. А потом покажут фильм только теперь уже спереду назад. Если здесь сзади наперед, то в конце пребывания спереду назад. Плохие образцы разрушаются, и их материя возвращается в общую массу, в космическую материю, когда они неизбежно теряют свое самосознание, свою индивидуальность. И уничтожаются, как говорят восточные каббалисты. Плохие образцы. Материя возвращается, они теряют свою индивидуальность. Куда она уходит, нам неизвестно. Тишину молчания. Наши души словно музыка, инструментами которой являются наши тела. Душа играет на инструменте. Музыка существует без инструментов, но она в то же время не может стать слышимой без материального посредника. Кому? А тем, кто находится в материальных телах. Нематериальное нельзя ни представить, ни постичь. Человек в настоящем земном существовании только сохраняет определенное предрасположение из своих прошлых существований, своих прошлых воплощений. Человек в настоящем существовании, в настоящем воплощении только сохраняет определенное предрасположение из своих прошлых существований. Вызывание умерших – это лишь сгустки памяти, это воображаемая окраска теней. А тени – это временные грубоматериальные формы, от которых человек в процессе смерти освобождается. Вызывать тех, кого больше здесь нет, означает заставить их астральную форму выйти из памяти природы. Это большое нарушение. Страшно желать увидеть умершую личность означает вызвать образ этой личности, призывать ее из астрального мира, из астрального эфира, где покоятся сфотографированные образы прошлого. Это то, что частично делается на спиритических сеансах. Спиритуалисты, спиритисты – это несознательные, невежественные некроманты. Чтобы быть в непосредственном контакте с памятью природы, человек должен быть либо заснувшим, либо пьяным, либо в экстазе, либо в состоянии каталепсии, либо сумасшедшим, чтобы быть в непосредственном контакте с памятью природы. Он должен быть в безумном или бессознательном состоянии каком-то. А так тебя не допустят иначе. Вечная память сохраняет только вечное. Все, что происходит со временем, по праву принадлежит забвению. Все, что происходит с человеком в течение того или иного времени, принадлежит забвению. А все, что происходит в вечности, то забыть нельзя. Захоронение трупов – это нарушение законов природы. Захоронение трупов – это оскорбление достоинства смерти, которая скрывает действие разрушения. Смерть прячет процесс разрушения. Как и нам следует скрывать действие размножения. Мы же публично не размножаемся, нет? Прячемся же, да? Сохранять труп означает создавать фантомы в ауре Земли. Призраки кошмаров, галлюцинации, страх – это лишь блуждающие образы похороненных трупов. Образы блуждают, а образы – это энергетические же создания. Если бы их сожгли, то тогда они бы разложились быстро. Сохранять трупы означает создавать фантомы в ауре Земли, означает усиливать эти образы в астральном или сидеральном свете. Именно эти похороненные или не полностью уничтоженные трупы или листья дерева жизни распространяют среди живых чуму, холеру, заразные болезни, печали, скептицизм, отвращение к жизни и так далее и тому подобное. Люди начинают интуитивно сознавать эту великую истину. И сейчас во многих местах Земли возникает общество для сожжения тел и строятся крематории. Ну, сейчас же много таких моментов вокруг городов, там уже для кладбищ нет места просто. Уже начинают распахивать те кладбища, на которых хоронили там 10 лет назад. Смерть выдыхает смерть. Кладбище заражает атмосферу городов, и вредное испарение трупов отравляет детей даже в чреве их матерей. Близ Иерусалима в долине Гиенна поддерживался постоянный огонь для сожжения мусора и остатки животных. Именно на этот вечный огонь намекал Иисус, когда говорил, что испорченные грешники будут брошены в Гиенну, подразумевая, что с мертвыми душами будут обходиться так же, как обходятся с трупами, с мертвыми душами. Они будут гореть в этой Гиенне, которая не гаснет никогда. Ну, сейчас погасили на нее, а раньше-то она горела столетиями. Талмуд утверждает, что души тех, кто не верил в бессмертие, бессмертными не станут. Только вера дает личное бессмертие. Вера и сила воли. Бессмертие обусловлено. Так мы всегда утверждали, говорит Владыка. Бессмертие – это вознаграждение за чистое и доброе. Испорченный человек, материальный сенсуалист, не живет, он только выживает. Тот, кто ценит лишь физические удовольствия, не будет и не может жить в потустороннем мире, в тонком мире, как самосознающее существо. То есть тот, кто ценит лишь физическую жизнь, физические удовольствия, в тонком мире не будет и не может жить, как самосознающее существо. Это все равно, что вот сейчас такие люди встречаются, которые не знают, как их зовут, откуда они, кто они такие. Наука и разум могут только подтвердить общее бессмертие. А частное, личное бессмертие подтвердить не могут. Самоубийство души – это смертный грех. Это самоубийство может произойти, если человек посвятил себя злу со всей силой своего ума, с совершенным знанием добра и зла и при полной свободе действия, которое кажется невозможной практически, но которое возможно теоретически. Так как сущность независимой личности есть необусловленная свобода. Сущность независимой личности. Божество ничего не навязывает земному человеку. Оно даже не навязывает ему существование, не навязывает ему жизнь. Хочешь – живи, хочешь – не живи. Человек имеет право лишить себя даже божественной доброты. И догма о вечном аде – это лишь утверждение вечной свободы воли. То есть можешь отказаться от Бога начисто. Сам я понимаю, что справлюсь со всем. Это что? Это он утверждает вечную свободу воли своей. Откуда появилась воля? Об этом у нас в свое время были лекции на эту тему. Есть одна очень интересная лекция. Как возникла свободная воля? Когда? Бог никого не ввергает в некий ад. Именно сам человек может отправиться туда свободно, сознательно и по своему же выбору. Вот. Те, кто находится в аду, то есть среди мрака, зла и страданий, неизбежного наказания, без абсолютного желания этого, призываются выйти из ада. То есть они вновь рождаются в низшем мире, который не ад и не какое-либо богословское чистилище, то есть это не ад, как церковники говорят, сектанты разные, и не какое-нибудь богословское чистилище, а это мир почти абсолютной материи, и который предшествует своему последнему в круге необходимости, из которого нет освобождения, ибо там царит абсолютная духовная тьма. То есть абсолютная материя создает состояние абсолютной духовной тьмы. Вот и все. Вот возьмите человека, который ничего, кроме материальных шкурных интересов, не знает и знать не хочет. Он уже находится в этом аду. А если еще таких же придурков, как он, тут вместе их собрать, вот тогда добавится к какой группочке. А если таких тысячи, мрак зла и страданий будет, как в их массе, так и вокруг, одолевать будет их. Те, кто находится в аду, этот ад для них является лишь чистилищем, обреченный полностью, абсолютно и без отсрочки. Это сатана. Это неразумное существо. То есть это не какое-то разумное существо, а это необходимая гипотеза. То есть на самом деле полностью погрузившегося в ад существа, такого даже как сатана, просто не существует. Гипотезы есть, правда. Ну что такое гипотеза? Ну допустили, что такое может якобы существовать. Якобы. Сатана – это последнее слово творения. Он есть бесконечно освобожденный. Творю все, что хочу. Он хотел быть подобным Богу, противоположностью которого он является. Бог – это гипотеза, необходимая для разума. Что понимать здесь под Богом? И противником какому Богу он является, сатана? Если богов, даже у одних же индусов, там 333 миллиона. В нашей Солнечной системе вот такой сатана обнаружился. И у нас есть тот, кто возглавляет нашу Солнечную систему. Вот он ему, если является сатаной, то есть противником. Это понятно. Ему надо во тьму, ему надо здесь ад устроить. То есть состояние абсолютной духовной тьмы надо устроить. Сатана – это гипотеза, необходимая для неразума, утверждающегося как свободная воля. А свободная воля, она как понимается? Свободная воля, она настолько свободна, пока она, чем больше она служит общему благу человечества, служит благу планеты, благу этой Солнечной системы, чем больше служение благу, тем более свободна воля. А если служение только себе, такого свободной воли надо лишать, вплоть до уничтожения. Вот и все. Вот он, в частности, и уничтожен. И всякий эгоист, который хочет иметь свободную волю, то есть использовать ее только для себя, это ходячий труп, мертвец. Мертвец еще ходит, но ему скоро конец. Чтобы стать бессмертным в добре, человек должен отождествить себя с Богом. А чтобы стать бессмертным во зле, человек должен отождествить себя с сатаной. Это есть два полюса, между которыми прозябает и умирает без памяти и без воспоминаний непригодная часть земного человечества. А сколько таких непригодных? Ну, сказано, миллионы. Сейчас они гибнут миллионами уже, все больше и больше будет их гибнуть. Если каждый день будут гибнуть сотни и десятки сотни, а потом тысячи, если потом вместе все соединить, вот вам миллионы уже. Но дело в том, что такие, как сатана, ему подобные, когда заканчивается время проявления, они уничтожаются. Планета уходит, Манвантара ее заканчивается. Куда она уходит? В пралаю. Не в обскурацию, а в пралаю уходит. Раз в пралаю, то все, что здесь было, все, что здесь жило, все, что здесь существовало, все здесь растворяется. Растворяются и такие, как сатана. И все, которые, так сказать, с ним. А вот те, которые жили огнем и светом, те пойдут дальше. Для них проявление является лишь очередным шагом вперед. Это может показаться непонятным обыкновенному читателю, ибо это один из наиболее труднопостижимых принципов оккультной доктрины. Природа двойственна. У нее имеется физический, материальный аспект, равно как имеется и духовный, моральный аспект. И в природе имеется как добро, так и зло. А зло есть неизбежная тень ее света. Чтобы вовлечь себя в поток бессмертия, или вернее обеспечить себе бесконечный ряд перерождений в качестве сознательных индивидуальностей, гласит книга Киуте, человек должен стать сотрудником природы. Сотрудником либо на благо, либо на зло. В работе творения природы и воспроизведения, либо в работе разрушения. Природа избавляется только от непригодных трутней, яростно изгоняя их и заставляя гибнуть миллионами в качестве самосознающих сущностей. Тогда как добрые чистые стремятся достичь нирваны или достичь того состояния абсолютного существования или абсолютного сознания, которое в мире ограниченных восприятий есть не существование и не сознание, то есть достичь нирваны. Что такое нирвана? Это состояние абсолютного существования, абсолютного сознания. А когда мы пытаемся представить, а что же это такое, то для нас здесь абсолютное существование предстает в виде несуществования. Абсолютное сознание у нас здесь, в мире ограниченных восприятий, у нас как раз такой мир, мир ограниченных восприятий, то перед нами абсолютное сознание предстает как несознание, как отсутствие сознания. Злые, наоборот, будут скорее стремиться к ряду жизни в качестве сознательных, определенных сущностей или существ, предпочитая вечно страдать по закону воздающей справедливости, нежели отказаться от своей жизни как части интегрального и всемирного целого. То есть они, злые, темные, они пытаются захватить какой-то кусок жизни, любой кусок, лишь бы жить, предпочитая вечно страдать, получив этот кусок жизни, хорошо сознавая, что они никогда не могут надеяться достичь конечного покоя в чистом духе или в состоянии нирваны. Они скорее цепляются за жизнь в любой ее форме, чем отказываются от желания жить, от того желания жить или от танхи, которая вызывает новую совокупность хант или вызывает перевоплощение индивидуальности. То есть, если те, кто стремятся по пути света, идут, они достигают чего? Абсолютного состояния, абсолютного существования, абсолютного сознания. А злые чего? Они в состоянии нирваны достичь этого не могут. Почему? Потому что они не желают отказаться от желания жить. А для того, чтобы достичь нирваны, надо отказаться от желания жить. Они не могут этого сделать, не хотят. А природа одинаково добрая мать, как для безжалостной хищной птицы, так и для безвредного голубя. Мать природы накажет своего ребенка, но после того, как он стал ее сотрудником в разрушении, и она не может извергнуть его. Существуют полностью испорченные и порочные люди, однако столь же высокоинтеллектуальные и утонченные духовные во зле, как те, которые духовны во благе. Высокоинтеллектуальные и утонченные духовны во зле. Их эго может избежать закона конечного разрушения или уничтожения на многие грядущие века. Это то, что мистики подразумевают под становлением бессмертным во зле путем отождествления себя с сатаной. «О, если бы ты был холоден или горяч», – гласит видение из Откровения Иоанна Богослова. «Но так как ты тепл, а не холоден, не горяч, то извергну тебя из уст моих». Откровение Иоанна Богослова является чисто каббалистической книгой. Жар и холод – это два полюса, то есть это добро и зло, это дух и материя. Природа извергает теплого или непригодную часть человечества из уст своих, то есть она уничтожает их. Это мнение, что значительная часть человечества может в конце концов не иметь бессмертных душ. Это, конечно, не будет новым даже для европейских читателей. Один ученый сравнивал это с дубом, имеющим поистине миллионы желудей, но из них в номинальных условиях меньше одного из тысячи когда-либо разовьются в дерево, то есть в нормальный развитый дуб. И можно предположить, что так же, как большинство желудей не удается когда-либо развиться в новое живое дерево, так и, возможно, большинству людей не удается развиться в новое живое существо после этой земной смерти. Не удается развиться в новое живое существо. Раньше говорилось о Девакхане. Девакхан есть состояние, но не какая-то местность. Равно как и Авичи, его антитеза. Авичи – антитеза Девакхана. Но Авичи, пожалуйста, не путайте с церковным адом. В эзотерической философии буддизма имеется три так называемых главных локи. А именно, что такое лока? Это энергетическое состояние, не место. Это мир желаний и страстей, мир неудовлетворенных земных желаний. Это обиталище оболочек и жертв, обиталище элементариев и самоубийц. Это одно энергетическое состояние. Второе – рупа-лока. Там кама-лока была, это рупа-лока. Это мир форм, то есть теней более духовных, имеющих форму и объективность, имеющих это, но кроме плотности. То есть это мир форм, мир теней более духовных, имеющих форму и объективность, кроме плотности. Надо полагать, что это, наверное, эфирные существа, рупа-лока. Форма есть, но пока такая, между арупой и кама-локой. Арупа-лока, или в буквальном переводе, это мир без форм, а вернее, мир не форм, это бестелесный мир, ибо его обитатели не могут иметь ни тела, ни формы, ни цвета, как мы это понимаем, как мы смертные, в том смысле, какой мы придаем этим понятиям. То есть они таких тел, как у нас здесь, в рупа-локе в той же, не имеют таких тел, формы нет, цвета нет. Это есть три сферы восходящей духовности. Я почему об этом говорю? Это придется нам проходить все. Сначала кама-локу, наверное, уже многие проходили. Потом рупа-локу, а потом где-то арупа-локу. Это и есть три сферы восходящей духовности, в которых несколько групп субъективных и полусубъективных сущностей находят свои притяжения и свои удовлетворения. Еще не пришло пока время говорить о рупа и арупа-локах. Поэтому мы обратим лишь внимание на первое, а именно кама-локу. Отсюда, кроме остающихся оболочек, самоубийц, жертв преждевременных насильственных смертей, отсюда, из кама-локи, переходят, согласно своим притяжениям и способностям, или в девахоническое состояние, если что-нибудь у них там еще хорошее есть немножко, или в состояние авичи, если уже хорошего ничего нет вообще. А какие-то недостатки ждут до следующего воплощения. Следующие два состояния, арупа и арупа, образуют бесчисленное количество градаций рупа и арупа лок, то есть такие состояния не только варьируются по степени или согласно представлению этих субъективных сущностей в отношении цвета, в отношении формы, цвета и тому подобное, но имеются бесконечные градации таких состояний в их восходящей духовности и интенсивности чувствования от самых низших в рупа-локе и вновь до высочайших и наиболее экзальтированных в арупа-локе. Изучающему следует хорошенько запомнить, что личность – это синоним ограниченности, и что чем более себелюбив, эгоистичен человек, тем больше ограничены его идеи, тем больше ограничена его воля, тем больше он будет прилипать к низшим сферам космического бытия, и тем дольше он задержится на плане эгоистического социального общения в том или ином обществе. Вот вам объяснение многих явлений. Антипод Девахана Авичи есть состояние наиболее идеальной духовной испорченности. Это сродни состоянию падшего Люцифера. Однако немногие могут его достичь. Немногие могут достичь состояния падшего Люцифера, как это думают некоторые глубокомысленные, но не глубокомыслящие читатели. Если Девахан существует почти для всех добрых, плохих и равнодушных, значит, пределы гармонии и равновесия разрушены и уничтожены якобы. А закон воздаяния и беспристрастной неумолимой справедливости едва ли принимает такую сравнительную скудость и удовлетворяется ею, если не полным отсутствием своей антитезы, то есть авичи. Но на самом деле-то это не так. Зло есть черный сын земли, черный сын материи, а Бог – это светлая дочь небес или дух. Потому местом наказания большинства человечества за бесчисленные грехи является земля. Местом наказания для большинства земного человечества за бесчисленные грехи является земля, то есть обитель рождения и арена жизни. Существует более очевидное и условное, чем действительное зло даже на земле. Существует более очевидное и условное, чем действительное зло даже на земле. И не дано простонародью каждый день достигать рокового величия и высоты сатаны. Даже простонародье хотело бы стать сатаной, кто-нибудь из них бы из простонародья. Надо в этом плане много поработать, чтобы стать сатаной. Кто бессмертен в добре путем отождествления себя с высшим миром, с добром, кто бессмертен во зле, через отождествление себя с сатаной, то есть со злом. Бессмертие в добре отождествляется с Богом, а бессмертие во зле отождествляется с сатаной. Хотя общее правило применимо лишь к колдунам, то есть к адептам черной магии, к настоящим просвещенным сынам зла, обычно известным как братья тени. Но все же существует исключение из этого правила, как и в отношении всего другого. Изредка люди, достигающие высшей точки зла, становятся несознательными колдунами. Они отождествляются с сатаной, и тогда авичи становится их судьбой. Они, конечно, счастливы, когда избегают там, в авичи, худшего наказания, то есть избегают той локи, из которой поистине ни один путешественник никогда не возвращался и даже не продолжал свое путешествие в ее мрачных адских пределах.
Ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-